«Мое дело». Жизнь предлагает нам тысячи путей. О том, как обрести собственный, не разочароваться и не изменить себе. Говорим с теми, кто сделал свой выбор.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Спутник Абхазия», программа «Мое дело», и с вами я, Сида Маля. Мы продолжаем звать интересных гостей, говорить о профессиях. И сегодня у нас в гостях Алексей Йорка. Здравствуйте, Алексей!
Здравствуйте, Сида!
А вы мастер по дереву?
Да, все верно.
Расскажите, пожалуйста, с чего все началось, сколько лет вы этим занимаетесь, ну и потом будет еще много вопросов у меня.
Да, хорошо. Смотрите, я пришел в эту как бы профессию. Я на самом деле заканчивал училище, профтехучилище. В Донецке было такое ПТУ номер 6. И вот после школы как бы я пошел, не знал, чем заняться, и мне мама на самом деле предложила, я был такой немножко хулиган, и мама предложила: хочешь, давай вот туда пойдем. Я говорю: мам, что я там буду делать? Она говорит: ну, освоишь профессию, будешь заниматься, если понравится тебе. Вот, и я пошел, мне очень понравилось.
Сколько лет вы отучились?
3 года, то есть это с 96 по 99. И я выпустился. На самом деле это очень интересно для подростка, вот, который только-только, ну, как бы ищет себя. Я на самом деле не понимал, чем я хочу заниматься. После школы, наверное, мало кто представляет.
Наверное, вы выбирали какое-то направление, да, там...
Да,
как
конечно.
Оно называлось?
Да, смотрите, вот любое профтехучилище в Донецке, если взять, там целый ряд направлений. Я выбрал, получается, столяр-краснодеревщик. Так и называлась специальность. Столяр по изготовлению художественной мебели. Вот, мне как-то это немножко притянуло, краснодеревщик, думаю, интересно, чем же я буду там заниматься, вот, и как бы вот с этого началась вся эта история.
Практика у вас началась с какого года обучения?
С первого же года.
То есть... Что вот вы изучаете? Наверняка, ну, известно, в принципе, да, что работа с деревом, она очень скрупулезная, нужны знания о породе дерева, о характере, там, не знаю, древесины.
Конечно.
Что, вот что интересного из этого вы можете рассказать?
Ну, у нас такая была книжка интересная. Я, кстати, не так давно ее нашел в интернете, в PDF скачал. Спецтехнология называется. То есть мы изучаем конкретно древесину, из чего состоит дерево, да, и какие части древесины, да, мы распознаем, вот, по-научному. Где происходит движение, как бы, воды в самом дереве. Ну, многие не знают, на самом деле, это такой слой, называется камбий, между корой и самим лубом. Самим стволом. Очень тонкая такая пленка. Ну, кто с деревом, допустим, работает, тот знает. Вот все процессы, которые водой дерево напитывают, они именно проходят в этом слое. Вот. И вот как-то это все меня затянуло, и было интересно на самом деле. Хотя я даже не представлял, что это может мне когда-либо понравиться. Вот так случайно, благодаря маме своей, я попал в эту деревообработку. И у нас с самого первого курса началась как бы практика. Мы там по самому корпусу делали какие-то работы, там двери, реставрировали окна, шпингалеты меняли, в общем, все такое. Это на самом деле очень интересно, и я даже представить не мог. Мои одноклассники пошли учиться кто куда, институты, там техникумы, да.
Да, да.
А я попал в деревообработку, и все на меня так смотрели, интересно, куда ты попал?
Да. А много молодых ваших ровесников в этом направлении? Да и сейчас, и во время учебы.
Ну, смотрите, на самом деле это такая профессия, да, как бы вот с моей группы из ребят никто не пошел по этому направлению, к сожалению. Были попытки у некоторых ребят, я общаюсь с очень многими одногруппниками, но, к сожалению, ну, как-то вот ребята не пошли. Понимаете, здесь как бы есть определенная особенность. Если у тебя есть как бы терпение, ты готов какое-то время учиться и ждать, пока ты сможешь зарабатывать, ну, хорошие деньги, как бы, потому что это профессия...
Нужно время.
Да, да. На самом деле в профессии можно зарабатывать очень хорошие деньги. Но...
Сколько времени прошло с момента, как вы работали не на себя, а потом стали хорошо зарабатывать?
Ну, смотрите, это, наверное, все-таки 2 года.
Нормально.
Да, я попал в такую фирму, частную фирму, предприятие в Донецке было, и вот как бы там весь опыт я получил там. У меня была начальница, директриса моя, и она говорила: ты научись всему, потом все будет нормально. Угу. Вот. И я как бы вот пошел, выдержал как бы этот период времени, да, когда я очень небольшие деньги получал, буквально символические там какие-то. И как только она увидела, что мои стремления, желания, то, что я хочу это постигнуть, да, и уже как бы начала потихоньку меня мотивировать финансово. Угу, угу. Я это тоже ощутил на себе. И уже мне вот, я, грубо говоря, был подростком там, ну, как подростком, 19 лет мне было, 20. И я уже мог бы как бы обеспечивать семью, близким помогать и так далее.
Я ну, для 19-летнего это хороший результат.
Да, 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 конечно.
Алексей, вы сами с Донецка, как я понимаю.
Да, я с Донецка.
И у вас такая необычная фамилия Йорка. Мы вот знаем много россиян, но да. Вы говорите русская фамилия. А как это так? Там какие-то корни смешаны?
А, да, у меня получается по папе корни греческие. Угу. Да, и фамилия как бы греческая. А мама русская у меня, и вот так получилось, что как бы, да, да. Очень многие спрашивают,
что интересно.
Да-да-да, ну там раньше окончание было ус, йоркус, да, типа, угу. Но сейчас как бы такая обрусевшая немножко фамилия, ну да, да. Интересная.
А в Абхазию когда вы переехали?
В Абхазию я попал в 2014 году, угу. Ну вот начался как бы конфликт, да, такое все началось... как бы все предприятия стали...
Нестабильность, да, да, сложная ситуация.
Остановились, да, чисто вот именно из-за как-то материального какого-то такого стопора, да, произошло это все. Начался как бы отток кадров с Донбасса. Я резюме разместил свое на HeadHunter. Это сайт, где...
Да, знаю, да, да, да. Да.
Вот, и меня пригласили. Вначале мне в Беларуси было предложение в Гомель. Вот, я подумал, у меня был, уже на то был большой опыт, я и на фабрике Грант работал, там, ну, в Украине такие большие, серьезные предприятия, ну, я бы сказал, ведущие. Угу. У меня очень большой уже опыт был, и руководящий, и как бы, ну, на руководящих должности. Мне это все было очень интересно. И меня позвали, говорят, а вот еще предложение, не хотите попробовать в Абхазии, в Сухуми? И я такой сразу, у меня, знаете, я в детстве, помню, вода была в бутылках минеральная, Сухум было написано там. И я думаю, так интересно. Начал смотреть, интересоваться. Условия были, в общем-то, неплохие, мне предложили. Ну, не прям не сказать, что шикарные, но неплохие. Я так понимал, ну, любое предприятие захочет тебя проверить, что ты стоишь.
Да.
Какие знания ты можешь и чем ты можешь быть полезен. Вот, и я все-таки выбрал Абхазию и нисколько не пожалел вот ни дня после этого.
Вы сейчас работаете над производством мебели.
Да.
И мебель у вас непростая. Я как смотрю, выкладываете на страничке, она у вас подписана. Это очень, я не знаю, как ее обозвать, но она очень стильная, современная.
Спасибо.
И, судя по фото, очень качественная, да. Как вам удается, вот, я не знаю, хочется побольше узнать о самой работе. Все-таки вы используете, наверное, станки. Это не совсем такая безопасная, да, деятельность?
Да-да. Для...
Как вы, у вас устроена работа?
Ну, смотрите, здесь как бы много составляющих, да, которые воедино нужно свести в определенный да. момент. Оборудование, да, безусловно, играет большую роль. Второе, ну, организация, как бы, да, работы. И очень большую роль играют специалисты, потому что мы вдвоем с парнем приехали сюда. Завод, как бы, большой, но ребята, коллектив занимается именно производством букового щита, то есть они производят щит. Это вот мы работаем с абхазским горным буком. Это, на самом деле, за это очень много можно интересного рассказать. Абхазский горный бук – это очень твердая порода, очень ценная. Угу. Он отличается от европейского значительно. Потому что вот когда завод монтировали, итальянцы приезжали, оборудование часть поставляли итальянцы, часть словаки, и это все монтировали. Они взяли на пробу кусочки этого древесины, да, ну, несколько там досок, и попробовали высушить их. Uh-huh. По программе европейского бука. У них ничего не получилось, дерево покоробило, да.
Uh-huh.
Они, как бы, почему так произошло? Ну, этого не должно быть, они говорят, такого не может быть. Ну, забрали древесину, как бы, для изучения, анализа. Через 2 месяца они вернулись с новой программой. И говорят, эта программа должна подойти. И объяснили нам, почему не... Ну, потому что в абхазском горном буке очень много минералов. Благодаря почве, воде, которая здесь, экологически чистому климату, бук очень высокоминерализированный, то есть очень много минералов. Из-за этого он очень твердый, очень прочный, очень высокие имеет характеристики. Вот, и у них получилось высушить, они запустили эти программы. И когда мы на завод уже попали... Получается, мы увидели это оборудование, увидели материал. Мы, ну, до этого для нас вообще в диковинку было столько материала, причем высококачественного. И давайте же что-то скорее начинать делать из него. Угу. Вот. Ну и первые сами мы изделия собрали, привлекли внимание, ну, непосредственно нашего директора, который отвечал как бы за нас, который ребята нас приглашали. Они говорят: ребят, ну это круто, на самом деле.
А что вы сделали? Вещи. Что это за предмет?
Я вам потом покажу. Это изделие, получается, спального гарнитура. То есть это тумбочки, комод такой красивый, кровать деревянная. У нас просто не было такого доступа именно к массиву, да, материалу качественному. А здесь мы увидели его изобилие и говорят: а вот это вот бук, это бук. И мы, как бы, мягко говоря, были в таком, ну, шоке, как сколько леса и такого качества. Да. И вот мы сделали изделия, хорошими материалами пользовались, лакокрасочными. Мы изначально, как бы, хотели показать, что в Абхазии можно производить изделия высокого качества. Вот, это все для этого есть, и мы как бы заняли изначально, мы пытались занять, наверное, у нас получилось, такую премиумную нишу, да?
Да.
Не уходить в более, ну, такие доступные, к сожалению, для многих, может быть, изделия. Но хотелось показать, что вот Абхазия умеет делать на абхазской земле и руками, в том числе мастеров из Абхазии, можно делать действительно классные вещи. Мы вначале несколько гарнитуров отправили в Москву, произвели там, мягко говоря, такой шок. Они сказали: это все из дерева. Мы говорим: да. Они просто были в шоке. Ну, мы фотографии, специально я фотографировал, чтобы было видно, что под краской там дерево.
Да, да.
Вот, они, конечно, все шокировались. Ну, и, понятное дело, стоимость здесь дешевле, чем было бы в России заказывать или такую мебель в Италии.
Понятно, да.
Да. Ну, и вот как бы мы горды очень тем, что здесь Абхазия богата таким, ну, такой просто редчайшей, как бы, породой дерева, которая на самом деле
есть очень... материал, с которым можно хорошо работать.
Конечно,
да.
Конечно.
У нас мастеров не так много, но и немало, наверное, да, достаточно... Запрос у нас не такой большой на внутреннего рынка, по факту нет развитого, скажем так, но все-таки.
Ну вот вопрос как бы кадров, да, немножко вот, знаете, как скажу, ребята очень есть толковые мастеровитые, которые вот работают в этой как бы профессии. Но, к сожалению, знаете, как вот все, что, чем дальше мы заходим как бы по этой линии истории, к сожалению, работа эта приобретает такой, знаете, вот чисто как любительский характер. То есть ребята, кому нравится с этим работать, но на самом деле их немного. Опять же, молодых ребят, которые хотели бы прийти, они, может быть, не знают об этом, что можно прийти и вот таким образом обеспечить свою семью, получить как бы качественное, ну, угу, какое-то ремесло, понимаете, освоить ремесло. Потому что это очень важно, на самом деле, я считаю. Хорошо, когда, ну, институты работают и все. Ну, на мой взгляд, нужно еще молодежь, вот какой-то хотя бы процент, да, пытаться вытащить.
Привлечь,
да, вот сюда, вот, да, в эту нишу. На самом деле это очень важно, я считаю.
Давайте вот, например, сейчас нас, скажем, предположим, что нас слушает молодежь, у которых на носу какие-то вступительные экзамены или думает, где найти работу, квалификацию и так далее. А сколько зарабатывает такой, как вы? Вот сколько вы зарабатываете, если вы как бы решите, что можно будет озвучить, скажем, в течение месяца-двух среднюю какую-то сумму?
Ну, смотрите, если, допустим, вот я как, скажем так, человек, который, ну, каким-то образом влияет на заработную плату, да, ребят, да, которые у нас работают, если просто новичок придет, новичок, который ничего не умеет вообще абсолютно, то есть, да, он просто человек с улицы пришел и хочет как бы работать, он может там первый месяц получить, ну, 30 тысяч, как бы, да, это просто за то, что он будет приходить что-то учить, 30 тысяч, угу, это вот... Но, смотрите, человек в этой профессии, чтобы вы понимали, какой уровень зарплат примерно, ну, в среднем это 70, ну, 60-70 тысяч. Возможно, где-то больше, ну, по умениям,
ну,
да?
Ну, там, где такая зарплата, там существуют иногда риски, да, здоровью и так далее. Может быть, вы используете такие лакокрасочные материалы, опилка. Это все для легких также может быть негативно, да, для здоровья. Как у вас с этим обстоят дела?
Безусловно, конечно, нужно соблюдать меры техники безопасности, какие-то делать, ну, мероприятия проводить. Допустим, если у нас маляры работают только в масках, ну, в цеху, да, именно конкретно покрасочной камеры. То есть у нас камера такая, которая закрывается, там есть вытяжка, ну, приток воздуха, угу, и есть также вытяжка. И мастер обязательно работает в защитном, ну, костюме и защитной маске, которая вентилирует, то есть, ну, он не дышит прям лакокрасочными изделиями напрямую, да, потому что это действительно вредно. Вот, ну, эти мастера, у них зарплаты и даже еще выше, то есть покрасочная — это как бы отдельная стезя, ну, многие знают, что это сложная как бы работа, но хочу сказать, что ребята, которые работают, вот пришли с нуля, да, новички, просто с нуля, и мы видим желание ребят работать, и всячески мотивируем их, поддерживаем, потому что понимаем, что вот как-то заинтересовать человека, молодого особенно человека, который, у которого выбор есть, ну, допустим, куда-то там пойти дальше, и мы хотим его заинтересовать и видим в нем потенциал, мы заинтересовываем финансово, даже, может быть, знаете, где-то ему платим наперед авансом, ну, чтобы просто человек понимал, что можно заработать, можно добиться здесь и обеспечивать свою семью, можно дальше пойти даже, понимаете?
Ведь да, это перспективы очень... там есть.
Конечно,
понятно,
безусловно.
Вот каков путь, расскажите, пожалуйста, мебели, которую вы создаете? Я говорю изначально с того момента, как или вы сами придумываете, вот вы там придумали комод, где-то увидели, решили его реализовать, или же приходит заказ, люди конкретно знают, чего хотят, сколько времени вам нужно, чтобы изготовить, скажем, целую спальню, кровать, там, и вообще, что вы за эти годы такого вот, на ваш взгляд, очень качественного уже произвели?
Ну, смотрите, первоначальная идея происходит, ну, действие происходит следующим образом. И человек приходит с какой-то идеей, да, допустим, и говорит: ребят, я хочу, ну, вот как бы мы себя позиционируем, как, можно даже сказать, знаете, как ателье. Вот вы приходите к нам и говорите: я хочу что-то там себе создать, какой-то интерьер, и мне нужны, допустим, какие-то изделия. Мы говорим: а что вы, ну, что вы хотите? Вы показываете нам просто картинку из интернета. Мы приезжаем к вам, снимаем размеры вашего помещения, где это все будет стоять, моделируем это, показываем вам, сколько же у вас места остается после того, как мы изделие поставим туда.
Вы концептуально подходите.
Конечно, да, конечно. Чтобы вы видели, не сказали: ой, почему такая большая кровать здесь стоит. Вот, то есть показываем вам это все. Вы выбираете тип материала, который мы будем применять. Возможно, это будет массив. Возможно, это будет МДФ крашеный. Какие-то части могут быть из ДСП. Ну, чтобы немножко как бы удешевить изделие для заказчика. Да. Но не, в этом не потерять качество, в качестве. Ведь можно несущие конструкции сделать деревянные, а остальные вспомогательные сделать из вспомогательных, так же сказать, материалов. Вот. И как только вы все выбрали, мы с вами обсудили тип покраски, цвет покраски, делаем образцы для вас. И вы говорите: ребят, все отлично, это то, что мне нужно. Ну, мы предварительно с вами обсуждаем, где будет, где можно немножко сэкономить, где можно, наоборот, не экономить, а сделать, чтобы вид был эффективный. Ну,
эффектный, да.
Да. Как только мы все обсудили, мы вам сказали цену. Человек говорит: да, отлично, ребят, какие-то будут сроки. Очень важно, понимаете, да, в наше время, у которых всех людей ремонт.
Со сроками очень сложно,
конечно,
да, всегда.
Конечно, да. Назвать людям сроки, которые реальные и которые, ну, чтобы не подвести вас. Потому что вы рассчитываете на это и на эти даты. И мы так же самое. Ну, для нас это тоже принципиально. Очень стараемся, чтобы всегда это как бы следовало нашим, ну, нашим заявкам, что мы сделаем все вовремя. Вот как-то так. И начинается работа.
Сколько времени вам в итоге нужно, чтобы изготовить, например, кровать?
Ну, в принципе, как бы стандартно мы берем месяц рабочий. Да?
Месяц, нормально.
Да, возможно, это все происходит быстрее, но как бы поток заказов, да, и мы выстраиваем один за одним заказы с таким образом, чтобы, ну, производство не простаивало, чтобы успеть заказать все материалы, допустим.
В общем, предусматриваете все.
Конечно, да.
Скажите, а вы вот работали с самшитом или с красным деревом? Я только читала о том, что это самые прочные древесины, которые у нас там произрастают, деревья, и что их использовали там в разных, даже в судостроении. Вы пробовали работать?
Ну, смотрите, во-первых, самшит, он внесен в Красную книгу, да, и как бы нельзя его, да, использовать. Но Нам приносили, да, кое-какие там просто обрезки, да, от именно от ствола, там небольшие кусочки. Мы там выточили буквально там, я не помню, какое-то изделие, ручка для чего-то там. Ну, могу сказать, конечно, материал потрясающий просто. Ну, он настолько тяжелый, плотность его настолько высокая. Это одна из самых плотных древесин. Конечно, очень красивая. И в обработке она... очень твердый, он нужен специальный материал для обработки. Но опять же, повторю, что это был небольшой кусочек. Человек говорит, там, сколько-то лет он у него пролежал там. Вот. А с красным деревом, конечно, да, это довольно-таки доступный материал. Их там целые, очень много пород красного дерева.
Да.
Очень много.
Если, с какой породой вам более приятно, что ли, работать? Или вот то, что вам нужно, из него легко слепить? Вот, скажем так, это как...
Ну, смотрите, как ни странно, я назову бук. Объясню, почему. Во-первых, если вы сравните дуб с буком, это очень, кстати, интересно. С дубом тяжело работать. Он довольно-таки пористый материал, очень колкий, очень много занос попадает в руку вам, допустим, если вы даже берете его необработанный, можно занозу загнать легко. Вот. Плюс он выделяет дубильные вещества, и вы, когда немножко мастер работает, чуть-чуть потеет, пыль попадает, и ты становишься черным. Он в такую реакцию вступает. У бука такого нет. Бук очень приятный такой, на тактильно вы чувствуете, он плотный. Он без, ну, у него поры нет такой глубокой. Очень классный материал, просто потрясающий. Причем я вот хочу подчеркнуть абхазский горный бук. Я, потому что я с европейским тоже очень много работал, большую часть жизни с европейским.
В общем, вы нашли то, что, даже то, что не рассчитывали найти. Да,
да, конечно.
Скажите, у вас дома есть мебель, которую вы сами изготовили?
Конечно, конечно.
А что?
У меня есть двухъярусная кровать из массива абхазского горного бука. Она просто потрясающая. Мы как бы разработали с ребятами ее сами, ну и сделали. Это, ну, это можно без преувеличения сказать, мебель вечная. Потому что если она тем более правильно собрана, правильно покрашена. Да, очень покраска большую роль играет. Очень.
А что еще у вас есть, кроме...
Ну, по мелочи там какие-то...
Стулья, например?
Нет, стулья нет.
Слишком мелкие предметы, да?
Да-да-да. Нет, стулья на самом деле, знаете как, стулья очень сложно делать, изготавливать стулья. Объясню почему. Потому что стул должен быть, в первую очередь, эргономика важна, да, чтобы вы на него сели, вам было удобно. Но на него сегодня может сесть, ну, можете сесть вы, а может сесть высокий человек, либо полный человек. Надо вот учесть все вот эти моменты, плюс чтобы он смотрелся хорошо, плюс чтобы он для каждого человека был удобным.
В общем, это вопрос такой более дизайна,
конечно.
Не знаю,
да.
Проектировать, наверное. А скажите, вот какие все-таки сложности в вашей работе есть? Помимо того, что сама работа, она сама по себе, наверное, тяжелая, да? Работать с деревом, нужно что-то поднять, там, переложить и так далее. Какие еще нужно иметь тонкости характера, наверное, да, в работе? И что сложного?
Ну, сложно, смотрите, если говорить об общей специфике, то есть работы в республике, да, мы же, получается, как бы находимся в таком, ну, скажем так, граница с той стороны перекрыта, и мы как бы транзита у нас нет. И чтобы что-то завести для нас, это конкретно везется для нас сюда. От этого, конечно, цена влияет. Ну, то есть вот если сравнивать, допустим, мебель, там где-то производство какое-то, Краснодар или Ростов, они же там как проходной двор, знаете, перекресток. А мы конкретно везем все сюда. Ну, этот самый такой логистический момент, наверное, самый сложный.
Доставка, да.
Да, доставка. Если говорить о самом производстве, у нас очень все автоматизировано, то есть тяжелые подъемники существуют, то есть лист мы можем приехать на каре там или на рокле положить. Ребята там прям таких тяжестей не таскают, потому что все как бы есть механика, ну, механизирована и автоматизирована. Вот, потому что это большой завод, и мы понимаем, что ну, таскать это все по заводу тоже.
Да, ну, понятно.
Да, поэтому вот что нужно, какие качествами обладать для того, чтобы... ну, работать и как бы получать от этого не только материальное, но еще можно на самом деле моральное удовольствие получать, эстетическое какое-то от того, что ты создаешь. Просто быть внимательным и вот хоть какую-то небольшую иметь, знаете, желание этим заниматься. Но на самом деле его можно в себе развить, я в этом буквально убежден, потому что я вот пример как бы этого. Я на самом деле не знал, чем буду заниматься, но ну, так получилось, что он занялся именно этим. Это очень интересно. Я хочу сказать, что это очень интересно. Причем интересно в чем? Мы Если вы к нам попадаете, любой парень, который попадает к нам, он не будет заниматься чем-то одним, допустим, перекладыванием брусков с этого места туда, либо просто на пиле стоять резать. Угу. Он будет заниматься всем, изучит все и будет знать все.
Да.
То есть мы ему знания даем.
И разнорабочий, и, скажем так, да.
Конечно, да, он и разнорабочий, и он будет и нарезать, и фуговать, и ресмусовать, фрезеровать. Мы его обучим всему, и вот у нас очень много ребят, которые пришли вообще с нуля, и сейчас мы гордимся просто ими. На самом деле, я это хочу сказать без лишних громких слов. Мы гордимся ребятами, которые пришли и научились у нас работать.
Угу. Очень приятно слушать вас, потому что с такой любовью, в принципе, все гости, кого приглашаю, они с любовью говорят о своем деле,
спасибо,
о своем ремесле. И, к сожалению, у нас время истекло, уже фактически 25 минут мы с вами в студии общаемся. Я вам хочу пожелать удачи. Пусть у вас будут работы, которыми вы будете довольны и те, для кого вы их производите. Желаю вам удачи.
Спасибо огромное.
Дорогие радиослушатели, напомню, что с нами в студии был мастер по дереву Алексей Йорка. Я прощаюсь с вами на этом и до следующих встреч.
Разговор о личном выборе и о том, что его определяет. Проходим этот путь вместе с героями программы «Мое дело».